Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 30 сентября, четверг. Вот и сентябрь, собственно, заканчивается. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. Напоминаю, что у нас идет трансляция в Ютубе. Вы можете там пользоваться чатом. Вы можете смотреть, не только слушать. Ну и вообще полезное дополнение к нашему эфиру, к которому все уже, наверное, привыкли. Ну, напоминаю, зачем мы с вами встречаемся, да, это вопрос, конечно, местами повисает в воздухе, но, тем не менее, базово у нас есть с вами намерение обсудить новости, обсудить какие-то более крупные темы, и сегодня как раз такой день, иногда мы зовем гостей, иногда обходимся без них, в общем, иногда ругаемся, иногда спорим, высказываем свои мнения по особенно острым вопросам. Вот, например, 017 пишет, кого в Москве больше, охранников или мошенников? Мне это напоминает фразу из кинофильма «Цельнометаллическая оболочка», там, в начале, да? Ты ковбой или гомосексуалист, да? В данном случае могу ответить четко на этот вопрос. Охранников, конечно, больше. Их численно больше, поскольку у людей задействованных не только в охране порядка, но и в охране разных коммерческих сервисов значительно больше, чем мошенников. Мошенников много вообще, но вот в Москве с охранниками больше. Значит, что сегодня? Ну, сегодня, как обычно, да, мы пройдем по каким-то там, по дайджесту, да, есть интересные моменты, и обсудим несколько тем более широко. Гостей пока не зову, а хочу с вами пообщаться, послушать ваше мнение, что-то обсудить. Значит, сегодня, не побоюсь этого слова, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец удивил меня. Вот, казалось бы, куда еще? Однако, смотрите, из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть погода в некотором роде будет напоминать климат Красной планеты. Я, честно говоря, не уверен, что на Красной планете есть вообще погода. Вот, но как-то хотелось бы все-таки обсуждать погоду земную, а не марсианскую, да, ну вот, в заголовок взяли они название, что октябрь в Москве будет марсианским. И очень не хотелось бы этого, но, тем не менее, продолжаю, да, дефицит осадков, то есть, он будет менее дождливым, да, в первой половине октября может достигнуть 60%. Температура будет на 1-2 градуса теплее положенного, это уже неплохо. В среднем до 12 градусов тепла днем, 7-12 диапазон, и 1-6 по ночам. И на следующей неделе, в начале октября, ожидается теплая солнечная погода. Солнце будет еще активным. И вот это можно назвать там, золотой осенью, да, такой. Вот эта золотая осень продлится минимум до 5 октября. А перекинуть шины придется только после 20-го. То есть до 20-го можно поездить и на летний, если кто еще пользуется ей. Вот, ну и после 20-го, да, уже на 5 градусов будет меньше, а 28-го ожидается первый снегопад. Но я напомню, что наши поднадзорные синоптики не умеют делать прогнозы, как мне кажется, высокой достоверности на такой длине, на таких сроках. Поэтому по поводу снега, я думаю, что наступит он у нас, как всегда, внезапно. И внезапно не только для нас с вами, но и для городского хозяйства. Да. Вот, ну, посмотрим. Возможно, мы опять пессимистичны. Точнее, не мы, а я, да. Ну, вот. Но каждый раз я вот вижу внезапный приход зимы в Москву. Посмотрим, что будет на этот раз. Да, стоит упомянуть, что на дорогах ныне 7 баллов. И, я так понимаю, большую часть дня было 6-7. Ситуация, ну, непростая, но, наверное, типичная уже для такой ранней осени, да и для поздней тоже. Вот уже 8, да, Яндекс мигнул восьмеркой и опять поменялся, вот опять 8. 8 баллов, да, ситуация, будем считать ее ситуацией средней тяжести. Все эти наши контрольные точки, где обычно наблюдаются затруднения, да, они вот все, пожалуй, кроме шоссе энтузиастов, оно что-то пока еще не красное, хотя потихонечку вот где поворот на Купавинский уже вот наблюдается. Покраснение, скажем так. В общем, ситуация типичная. Юстас сообщает нам, что средняя температура на Марсе минус 60 по Цельсию. Не хотелось бы марсианской погоды. Не хотелось бы. Значит, первый снег, который в конце октября нам пророчит господин Тишковец, сразу растает, по его мнению. Ну, в общем, по погоде, наверное, все, но марсианская погода — это забавно, это прямо забавно. Значит, о чем еще хотел? Да, ну, все вы наверняка и в новостях слышали, да, что у нас опять начинается ковидная история, и сегодня много на эту тему и заявлений, и статистики. В общем, рост и по заболеваемости, и по госпитализациям. По госпитализациям, причем Мишустин сегодня говорил, что рост аж на 25%. По Москве сегодня цифра под 4000, да, это много. Две недели назад было, это по заражениям, не по госпитализациям, 1900 или неделю даже назад. Ну, как-то резко. Но я думаю, что это связано с, как бы, сезонностью, да, сезонностью. Посмотрим, даст ли что-то наложение на грипп. Не знаю, честно говоря. Но в целом стоит поберечься. Сергей спрашивает, что там Тишковец? Обсудили мы Тишковца. Давайте про охранников и мошенников. Честно говоря, не вижу темы. Если вы ее, как бы, видите, разверните мне ее. Мастер пишет, как бы в Америке отнеслись к названию «Бабье лето», его переименовали в дополнительное лето, ну не в дополнительное, а в третье лето, да, в какое-нибудь там специальное лето, там свободное лето, ну что-то такое было бы, да. Значит, Тишковцу виднее, какая погода на Марсе, пишет нам Кэнди Бу. Вот, значит, по ковиду, ну, цифры вы видели, цифры вы знаете. Я думаю, что все уже более-менее понимают, о чем речь. Сегодня Песков комментировал рост в регионах. Вот, ну и уже начались кое-где новые ограничения. В Москве только масочный режим пока. В торговых центрах, и в кафе, магазинах, и в транспорте. С начала месяца, да, мы говорим про сентябрь пока еще, то есть 35 тысяч нарушений зафиксировали контролеры на транспорте. Вначале людей предупреждают, прежде чем штрафовать. Вот, поэтому, ну, обращайте на это внимание, поскольку вот один торговый центр, авиапарк собираются сегодня, да, сообщение о закрытии, вчера или позавчера было про то же самое, про торговый центр «Атриум», и тот, и другой могут закрыть на 90 аж дней за то, что они не смогли это самое обеспечить масочный режим. Ну, я вот смотрю, да, что и люди вроде, вроде люди стали тоже относиться, соответственно, лучше. Значит, что еще? Сегодня тоже вот такое сообщение было, что в счетной палате появилось предложение сделать те самые выплаты школьные, да, помните, школьные выплаты были в августе, да, что их сделать ежегодными к учебному году и увеличить до 20 тысяч рублей, причем как-то странно, из средств материнского капитала. Честно говоря, вот этого я вообще не понял, да, как, какой-то сложной, как бы, истории, потому что если уж эти выплаты делать, да, надо их делать так же, не из какого, не из материнского капитала, а изыскивать дополнительные средства. История неплохая, да, история сама по себе неплохая, не знаю, насколько вот объем там в 20 тысяч или в 10 тысяч он решает хотя бы частично вопрос, видел на эту тему несколько исследований, и причем даже такие критики этой меры о том, что это на 10 тысяч ничего невозможно, только кроссовки стоят там 3-4. Но тем не менее, даже вот эти критики признали, что базовые потребности школьника на 10 тысяч, да, можно закрыть, ну, если не все, да, в зависимости там от города и так далее. Вот, но я считаю, что вообще история с выплатами, она достаточно интересно, потому что есть люди, которые считают, что этих выплат различных вертолетных и прочих, да, должно быть как можно больше. Есть люди, которые считают, что, и причем справедливо, как мне кажется, что, ну, демотивирует выплаты, да, людей к труду, да, и все-таки надо как-то более осмотрительно, ну, там, с детьми, с пенсионерами, ветеранами, да, понятно, а вот что касается граждан, способных к труду, с этим надо иначе. Ну, в общем, как мы с вами помним, у многих политических партий это стало частью предвыборной программы, депутаты от этих партий избрались, посмотрим, доведут ли они это до чего-то осмысленного. Вот, но, тем не менее, мне кажется, это история, да, ее надо пересматривать, поскольку, ну, желание получать деньги просто так, оно понятно, да, но вот вопрос, что это для экономики. Да, напомню, что у нас с вами функционирует, кстати, забыл сегодня сказать, этот телеграм-бот для общения. Значит, для того, чтобы туда написать, надо в Телеграме в поиске найти «Говорит МСК-бот» по этой фразе. Это самый бот и писать. Да, есть и СМС-портал, все функционирует. Почему в России 300 лет, это как раз вот в СМС-портал по номеру +7 925 88 88 948 прилетело. Почему в России 300 лет каждый день пишут новые законы и ничего не изменилось? Ну, во-первых, я рад за вас, что вы живете 300 лет. Вот, но, видимо, такой срок жизни у вас накладывает какие-то особенности восприятия, потому что изменилось, например, практически все. Странно, что вы этого не видите. У нас нет столько выплат, чтобы кого-то демотивировать. Виталик пишет. Виталик, а я напомню историю, да, когда ряд регионов существовали за счет различных выплат. Ну, не регионов, конечно, я тоже перегибаю, да. Но были распространены схемы различные на Северном Кавказе. Там и на нерожденных людей, и детей коррупционно получали. И фальшивую инвалидность целыми аулами, да, все себе делали подобным образом. Все это прекращено, но нормально люди, в общем, занимались не трудом, а обеспечением оснований для этих различных выплат. Была история, поэтому тут только дай. Вот только дай возможность людям, да, соответственно, как-то получать еще какие-то выплаты. Я думаю, что будет у нас целый класс, да, это тоже обсуждается, и в Европе обсуждается, да, тема с базовым доходом. Так, ну вот у нас в YouTube-чате, да, пожаловали недовольные, вижу, там у нас вообще, да, место хаоса, читает смешно. Дункан Маклауд написал про 300 лет. Кстати, Дункан Маклауд тот самый, да, он отмечал изменения достаточно четко, потому что он был вынужден мимикрировать под людей, иначе бы его установили. Так что про выплаты, честно говоря, вот тема, предложенная Счетной палатой, мне не нравится. Она, мне кажется, кривой. Но в целом это надо, конечно, обсуждать и вводить. Из таких новостей что еще? Да, сегодня задержали очередного блогера. Очередного блогера, который повел себя некрасиво, судя по тому, что пишет про него. Сам я материал не видел, поскольку все это уже удалено, но давайте я вам опишу, о чем речь. Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бабиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе. На фото, которое он распространил в ТикТок и Инстаграм, блогер и девушка, на которой была надета полицейская куртка, имитировали половой акт. Провокационный кадр был подписан. Трудовой кодекс неуголовный, можно и нарушить. Об этом сообщает нам спутник Таджикистан. Этот самый контент был выпущен 29 сентября. А, ну вот, собственно, граждане делятся у нас, да, делятся в Телеграме, да, этим самым контентом. Контент был выпущен 29 сентября, на следующий день появилась сегодня, то есть информация о задержании господина Бабиева. Все его аккаунты сейчас либо скрыты, либо удалены, но вот по сети гуляет это самое фото. Открытое обращение один из журналистов, да, Сергей Колясников такой есть, выложил, да, и призвал разобраться правоохранительные органы, поскольку материалы таджикского блогера носят характер нарушения по статье 148 Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. И статьи 17.12 КАП РФ. Владислав Эдуардович предполагает, что блогер поедет домой. Судя по истории, связанной с такими шутниками чуть ранее, да, скорее всего. Ну вот, решил обратить ваше внимание. Я напомню, что у нас функционирует телефон. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Вы можете позвонить, и мы с вами пообщаемся по поводу каких-нибудь новостей, которые мы с вами обсуждаем. Да, здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Александр, я долго берег эту историю, хотел рассказать ее именно вам.
Давайте.
Значит, смотрите, этим летом я ездил в Египет, и дня за три до возвращения у меня запершило горло, один день была ломота в суставах, прилетели в воскресенье. Нас было 5 взрослых, привитых. Прививка была, как у вас, апрель-март. То есть, а мы были в июле. То есть она на максимальных титрах, максимально свежая, все отлично. Вот. Прилетели, к среде все 5 уже легли. Дочка заразила зятька, который в Москве был, и заразила свекровь. 7 человек, все привитые. Все вакцинированные весной, все заболели. Вот. Переносили очень легко. Ну, то есть там буквально 1-2 дня температура, дальше тебя долбит кашель 2-3 недели. Я вообще ходил на работу, работал, и просто однажды купил хорошее пиво, оно было отличным, но у него не было запаха. И я просто не поверил, что можно сварить пиво без запаха. Пошел нюхать специи на кухне, и тут выяснилось, что, да, запахов нет ни у чего. Вот. Поэтому я о том, что у меня ковид, узнал только потому, что пропали запахи. Из 7 человек зарегистрировались только 2, все остальные тайно переболели. Я что хочу сказать, нас ждет не 4-я волна, а 1-е цунами. Прививка не защищает от заражения.
Но прививка защищает от смерти все-таки.
Возможно, она помогает легче переносить, хотя у меня другие друзья, они привитые, болели.
Ну, то есть, то, что вам помогло, вы это не берете в расчет, да? Что 7 человек у вас выжили, никто по ДВЛ не сходил.
Нет, Александр, я допускаю, я с вами согласен.
Что значит допускаете? Вот вы, собственно, сами наглядный пример этого, да? А вы допускаете, вы свое существование допускаете, вы в нем не уверены? Ну, потрогайте себя за ногу, да, это вам поможет, я думаю.
Не, смотрите, я в чем не уверен. Нам рассказывали, что надо выработать коллективный иммунитет, надо
протестировать. А что поменялось-то?
Поменялось то, что 50-60% будут переносить это намного легче. Это я по себе, 7 человекам говорю. Будут переносить легче, будут заражать еще быстрее и больше. И поэтому заражаемость будет расти. Я не знаю, что будет со смертностью, но заражаемость и Израиль, и Англия показывают, что чем больше привитых, тем больше...
То есть вы хотите, ну, опять в цифры поиграть? Вы себе в башку вбили какую-то версию, да, она у вас вот там как-то отложилась, что прививка не защищает от заражения, вы хотите это обсудить, правильно? Поманипулировать цифрами британскими, да, как это делают ковид-диссиденты. Обсудить израильские цифры, вы это хотите, или что? Какая мысль-то ценная?
Я хочу обсудить простую проблему. Мне 3 месяца рассказывали, что если у тебя QR-код и ты привит, ты не заразишься. Там будут редкие-редкие случаи.
Ну, вы на своем опыте личном, да, на опыте перед зеркалом выяснили цифру 60%, правильно? У вас 60% людей в зеркале отражается, да, когда вы видите. Давайте личным примером. Смотрите, да, я привился, да, недавно прошел ревакцинацию лайтом, буквально на прошлой неделе. И я не болел. Ни разу, ни единого. Знаю людей, кто по 2 раза болел. Знаю людей, кто после ковивака заболел, например, да, 2-й раз. Первый раз переболел, потом вакцинировался ковиваком и вот недавно схватил еще. Мы что обсуждаем? Что вам наврали про спутник чудовищно, да, и вы этим оскорблены. И хотели бы полежать по ДВЛ, наверное, правильно?
Нет, я...
А что тогда вас оскорбляет и изумляет? Вам спасли жизнь, ну, гордитесь этим, да? Скажите спасибо людям. Вот что надо обсуждать. А не то, что вас беспокоит, и что пиво пропал запах, а теперь вы хотите кому-то за это отомстить, да?
Александр, это не очень красиво за меня выдумывать мои мысли.
Я пытаюсь все-таки мысль-то поймать основную. Какую? Где вас обманули?
Мысль очень простая. Этой осенью, это не связано с гриппом, не связано с сезонностью, это связано с вакциной. Сейчас вакцинированные люди переносят и заражают гораздо быстрее и легче. Я сам, приехав в Москву, вырубил 5 здесь на работе. И вырубил, потому что не было температуры, не было ничего. Я просто ходил на работу, и пока пиво не показало, что пропал запах, я бы еще вырубил 5-10. Сколько из них бы умерло, я не знаю. Сколько вакцинированных умирает, и вы не знаете. У нас нет этой статистики, нам никто этого не показывает.
Власти скрывают, правильно, да?
Нам рассказывают про коллективный иммунитет, которого нет и не будет. Потому что коллективный иммунитет – это защита от заражения. Защиты от заражения нет. Это правда. И то, что вы не заболели, я тоже до этого целый год не заболел. Но это не потому, что у меня не было вообще вакцины. Я просто не столкнулся с этим вирусом. А когда я столкнулся, у нас получилось 100% заражаемость. Те, кто с ним столкнулись...
Хорошо, что делать, расскажите. А кого надо наказать, повесить или что сделать?
А почему вы решили, что я...
Но вы же с возмущением это рассказываете, что вам 3 кто-то врал, вы мне сейчас объяснили, да? Что коллективного иммунитета не существует. Значит, в этом кто-то виноват.
Смотрите, сейчас господин Путин ушел на самоизоляцию.
Уже вышел, вы за новостями не следите.
Потому что в его окружении вакцинированные люди якобы вовремя не ревакцинировали. И это будет очередная история, нас будут колоть ревакцинацией, о которой раньше говорили, что ее нельзя, и она смертельно опасна.
Это кто вам такое говорил?
Сами доктора и все эти говорили, что нельзя той же...
Ой, я думаю, вы знаете, вам как-то надо освежить вот базу данных, потому что вы какими-то, совсем слухами питаетесь. Кто говорил, что ревакцинация опасна? Одно сообщение было в ВОЗ, что пока мы Африку не вакцинируем, не надо ревакцинироваться, дайте лучше вакцин в Африку. Одно единственное было против ревакцинации. Все.
Александр, все, что я хочу донести, что неправильные выводы и неправильная оценка ситуации...
Ну, у вас правильно, конечно, и правильная оценка. Давайте как бы с этим хватит. Давайте кому-нибудь еще дадим поговорить. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вот к предыдущему звонящему хочу оппонировать. Он рассказывает, что прививка не защищает от заражаемости, но...
Помогает перенести легче, да.
Да, иммунитет нужен. У меня наглядный образец. Мы с мужем уже сделали 3-ю прививку, ревакцинировались лайтом. А соседи у нас, получается, муж сделал прививку, а остальные никто, домочадцы, не сделали. И вот его жена лежит сейчас в реанимации.
Кошмар какой, кошмар какой. Пусть она выздоравливает, и пусть тоже всем здоровья. Вывод-то какой, вы знаете, не стал я вот тоже убер-анархисту это говорить, но вот Ревекка пишет в смс-сообщение, да, она пишет, вывод очень простой, в Египет не надо было мотаться, да, кончилось бы все, может быть, по-другому. Но на самом деле, да, вот это как бы история, вот человек, который умеет читать, да, и слушать, он уже все выводы сделал. Ему не надо искать никаких конспирологических историй. Если вы хотите болеть, болейте. Соответственно, как вам помочь, да, я уже не знаю, да, уже столько времени, столько всего сказано, поэтому что обсуждать? Статистика наглядна, все публикуется, нет, все, мы ищем какие-то тайные объяснения, кто-то где-то кому-то наврал, кто-то болеет, Путин что-то скрывает, сам с самоизоляции вышел, потому что его окружение кто-то заболел. Люди... Я все-таки надеюсь, что вы разумные. В эту надежду, конечно, местами, тает у меня, да, но все-таки я надеюсь, что как-то ситуация изменится к лучшему. Сейчас новости, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 30 сентября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и очень не хотелось бы превращаться опять в ковидный вестник. Видит Господь, я 1000 лет не брал эту тему. Вот тысячу лет именно поэтому, да, мне казалось, все взрослые люди уже все знают про это, да, ну, особенно кому интересно. Ну, какой же ажиотаж это вызывает? Соскучились, что ли, по ковиду, по обсуждениям ковида, честно говоря, да, я вот совсем нет. Но если хотите, да, мы можем это пообсуждать. Но я бы, честно говоря, отложил бы это на попозже, да, если вдруг у нас с вами начнутся эти самые опять третьи, четвертые волны. У меня к вам по этому вопросу лишь одно сообщение, оно очень простое. Как бы хотите защититься, вы вакцинируйтесь. Не хотите, не, соответственно, вакцинируйтесь. Вот, но обсуждать все эти вот истории, да, помогает, не помогает. А вот в Японии вот так, а в Китае сяк, а в Израиле вообще, да? Ну, честно говоря, уже сил нет. Ну, правда, нет сил. Это наша с вами реальность, наша с вами действительность, как эти маски, которые всех достали. Кто-то их носит на заднице, кто-то на лбу, кто-то на подбородке, да? Вот, я ношу, да, как бы вот, ну, для меня эта история понятна. Заходишь, как бы, в помещение, в здание, где люди, я надеваю, да? На улице... Соответственно, да, не надеваю. Вот, вакцинировался. Ну, как-то вот так, да, соответственно, руки мою, да. Вот, ну, мне кажется, история-то уже, ну, совсем простая. Да, это вот такая наша часть жизни. Когда-нибудь, наверное, закончится. Вот, если еще не придет какой-нибудь там супер-ковид, да, супер-штамм. Такие идеи тоже там ученые иногда сообщают. Ну вот, ВОЗ настаивает на вакцинации Африки. Вот прямо сейчас новость, да, в ТАССе. Только 15 стран Африки из 54 смогли вакцинировать 10% населения. Это им ВОЗ такую задачу поставил. Вот, ну, честно говоря, есть много других тем, помимо ковида, которые стоит обсудить. Вот, ну, как бы тут на ваш, что называется, смотри, не смотри, звонков множество, да, все-таки ковид зажигает сердца у нас. Значит, вот еще тема-то какая, да, привлекло мое внимание. Сегодня вроде она тоже уже проскакивала в эфире. Николай Валуев предложил кошек и собак ставить на учет. Несмотря на то, что, конечно, это сразу вызывает массу эмоций, да, депутат Николай Валуев, кошки, собаки, ему какое дело, опять хотят нас ограничить. А на самом деле он... предложил достаточно разумную вещь. Количество животных в квартире должно исходить из квадратуры помещения, в котором хозяин живет, да, и, соответственно, как-то их регистрировать. Мне кажется, история-то не дурная. Ну вот, не думаю, что это будет реализовано, поскольку всегда с домашними животными и законодательными инициативами сложности. Вот, но в целом вот эти истории про 200 кошек в одной квартире, ну, не 200, там, 50, они достаточно регулярны. Так же, как и там собак много, когда в городских квартирах, это не очень хорошо. Вот, но посмотрим, чем кончится. Просто обращаю ваше внимание, такая инициатива появилась, может быть, доведут до какого-нибудь дела. Значит, еще новость, связанная с темой, за которой мы с вами наблюдаем, это Афганистан, да. На границе Афганистана и Таджикистана стороны начинают стягивать войска. Москва выражает обеспокоенность, поскольку считает, что нарастает напряженность в таджико-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров с этих стран. Значит, запрещенные в России талибы в провинцию Тахар, да, десятки тысяч бойцов спецподразделения отправили. Таджикистан тоже, соответственно, ответные действия делает. Я не хочу сейчас комментировать ни позицию Москвы, ни позицию Душанбе, ни позицию Кабула. Просто обращаю ваше внимание, что напряженность это самое есть, она существует, да. И, в принципе, я считаю, что могут быть серьезные обострения. Не знаю, когда, но, тем не менее, вот ситуация там никуда не делась. Талибы не стали более милыми, чем были, хотя такие версии, да, тоже продвигались. Вот, ну, в общем, надо за ситуацией за это следить. Значит, что еще? Еще Польска не сгинела, как известно, да. Есть несколько новостей из, по теме, за которой мы тоже с вами наблюдаем, связанные с мигрантами, которые пытаются штурмовать границы Евросоюза с территории Беларуси, их пытаются выдворить обратно. Белорусы считают, что это они своих мигрантов из Европы вытесняют в Беларуси. В общем, ситуация сложная, на самом деле простая, но, в общем, это все про миграционный кризис. Я вижу, что по большей части, конечно, они начали играть в такой широкий масштабный пиар, заниматься медиа-отработкой этой темы, обвинять друг друга. И если и Беларусь рассказывает про то, что этих людей позвали в Евросоюз, они туда приехали, а их оттуда выкидывают в Белоруссию, да, то теперь пришло время и Польши. Да, я поэтому, собственно, и начал этот блок, да, с цитаты из польского гимна. Значит, что там в Польше? Ну, во-первых, они показывали на пресс-конференции полиции кинофильмы из телефонов задержанных перевозчиков. Там было про зоофилию, да, причем на всю страну жуткая история, да. Я вот думал, что трэш-контент, он в интернете бывает, да, или в некоторых наших там передачах, типа Малаховой, оказывается, нет. Там вообще жесть то, что по телевизору они показали. Вот, значит, что еще? Что интересно? Во-первых, они устроили смс-рассылку. Если кто-то приближается к польской границе с иностранным номером, да, его видит сота, это можно сделать достаточно несложно, вот, он получает сообщение: «Польская граница закрыта, власти Белоруссии сообщили вам ложную информацию, возвращайтесь в Минск». Вот эти смс-ки за неделю. Написано, что 30 941 пользователь с иностранным номером, да, такое сообщение вблизи границы получил. То есть вблизи границы они говорят нам о том, что 30 тысяч человек, 31 почти. Сообщение дублируется на арабском, французском, русском, английском и польском языках. Это специальная рассылка для нелегалов, ну или тех, кто может быть заподозрен. Вот, и сегодня польское правительство заявило, что 10 тысяч попыток нелегального проникновения со стороны Белоруссии предотвращено, 1200 нелегалов задержано, среди них есть, вот отмечается, да, что среди них есть и россияне, в том числе имеющие военную подготовку, а также около 50 участников запрещенных в России движений «Талибана» и «Исламское государство». Вот, ну, как я и говорю, да, то есть они усиливают такую тревожность в медиа, да, вот появился там еще и террористический след. Осталось понять, что же среди задержанных делают граждане России, и, соответственно, почему все эти милые люди оказались на территории Беларуси. Но это интересно, да, тоже будем за этой темой следить. Григорий СПБ спрашивает, приходят ли на российские номера. Я думаю, что на все иностранные приходят, кроме польских. А он же отмечает, что в Витебске вообще нет мигрантов, даже местные дворники тоже местные. Вот, но тем не менее мы видим, что десятки тысяч так или иначе вовлечены в эту ситуацию, в этот кризис. Вот, и он не собирается заканчиваться. Я думаю, ждет всю Европу по афганской теме, ждет серьезная волна, да, и часть ее, конечно, будет сосредоточена на белорусско-польской, белорусско-литовской и прочих белорусских границах. Вот. Ну, хотя, честно говоря, не знаю, может быть, и предыдущие маршруты тоже будут актуальны. По крайней мере, вот те, кто смотрит за ситуацией в Турции, из экспертов, да, говорят, что там тоже идут, ну, можно сделать вывод, что идут подготовительные действия, да, к тому, что и там традиционными маршрутами пойдут новые волны миграции. Вот, тоже, на самом деле, серьезный вызов для всех. Вот, не знаю, как для нас, да, не знаю, насколько это нас коснется, но, тем не менее, да, обсуждается. Также появляется в повестке тема с обсуждением климатической миграции. Отмечают, что очень много народу из Европы переезжает, например, в Австралию. И вот читал один журналист «Комсомольской правды», написал большой пост достаточно об этом, да, что приводил статистику, много из Британии и вообще из Европы, да, переезжают в Австралию как раз с ожиданием, да, серьезных климатических изменений. Является ли это, ну, это уже моя реплика вам, является ли это такой вот климатической истерией, или люди действительно что-то знают, поэтому считают, что после глобального потепления в Австралии наступит рай климатический, а Британия, Франция, Германия и так далее уйдут под воду или будут непригодные для проживания, не знаю, честно говоря. Я весьма скептически отношусь к вот историям, связанным с глобальным потеплением. Мы эту тему неоднократно обсуждали и будем обсуждать, да, тоже буду звать специалистов, да, по возможности. Вот, но я считаю, как минимум, переоцененной. Не знаю, кто прав, да, там истории про вулканы есть. Мастер отпишет: думаю, что в Австралии нет миграционного кризиса. Григорий СПБ: англосаксы хотят сделать из Австралии ковчег. Но кризиса там нет, там вот большинство, да, преимущественное большинство мигрантов, это как раз из Европы, да, то есть есть и традиционные мигранты, ну, такие, вот, но преимущественно из Европы, не знаю, с чем связано. Денис пишет: я из Литвы, у нас целую зону строгого режима перевезли из-под Калининграда, города Кибартай, чтобы заселить туда беженцев. Власти думали, что это проблема только Германии и Франции. После Остапа Бендера я не очень-то доверяю польским пограничникам, пишет нам Евген из Вятки. Там еще история с Саакашвили была, не только с Остапом Бендером. Ну, в общем, история в любом случае, да, она такая, мне кажется, ну, имеет все тенденции к развитию. Вот, не знаю, честно говоря, когда это будет. Ну вот, но в это вовлечен еще и господин Лукашенко. Сегодня, кстати, он в очередной раз высказался по поводу вхождение Белоруссии в состав России. Там содержательного немного, мне понравилась формулировка, поэтому хочу ее с вами обсудить. Что он сказал? Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Белоруссии в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. А то, что, вот, комментируя, да, это сообщение, он говорит, это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Вот. Но он также добавил, что у двух стран на западном направлении фактически создана единая армия, на основе, причем, белорусской армии, он говорит, и что в случае конфликта нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, просто напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. И отметил, что для разворачивания этого форпоста потребуется всего лишь месяц. Заявление было сделано в интервью американскому телеканалу CNN. Ну, покормил троллей, да, что называется, как в интернете пишут иногда. Честно говоря, мне формулировка, да, показалась интересной, особенно про вхождение в состав Соединенных Штатов и Великобритании. Вот решил ее вам довести. Мастер, правда, скептичен. Он считает, что вот Эрдоган быстрее признает Крым, чем у нас будет прочный союз с братским народом. А я считаю, что, честно говоря, все идет достаточно нормально по поводу вот союзного государства, тех самых инициатив. Посмотрим. Посмотрим, чем это закончится, но я испытываю определенные ожидания в этом смысле. Пусть беженцев принимает Польша и страны Балтии, они больше всех орали не о погрешимости политики США, Анна. На самом деле, это, ну, серьезная проблема для всех, серьезная. Можно ее политизировать, можно ее не политизировать, можно обвинять Лукашенко, можно обвинять Германию в ее социальной политике по отношению к мигрантам, той самой ошибки 2015 года, которая привела к появлению целой политической силы в Германии. Альтернатива для Германии, которая на прошедших выборах в Бундестаг по Восточной Европе второе место заняла. 10% всего по стране, да. Можно, ну вот, но лучше, соответственно, подумать о том, какие у этого всего могут быть последствия, потому что это данность, это реальность, как ковид. Это, скорее всего, будет. Вот. Но можно поискать виноватых. Да? То есть тут тоже такая история. Они все равно побегут, они все равно поедут, они все равно будут это делать. Вне зависимости от того, что там орала Польша или страны Балтии, да, вот вне зависимости. Все равно хапануть придется горюшко всем. Уж извините мне такое просторечие. И это, ну, один из вызовов современности. Не меньший, чем ковид, правда, вот я так считаю. Хотя люди с прекрасными лицами говорят, что все это ерунда, надо готовиться к климатическому переселению. Ну, я об этом, в общем, вам уже рассказывал. Григорий СПБ нам продолжает цитировать различные книги Пелевина. Про еврохалифат и так далее и тому подобное. Вы знаете, да, конечно, Пелевин это все-таки фантастика, да, но, конечно, пугающая своей реалистичностью. Наверное, это основные темы, о которых я хотел поговорить в режиме дайджеста, хотя дайджест у нас затянулся, поскольку мы немного прыгнули в ковид, я надеюсь, что говорить об этом мы часто не будем с вами. Вот. Но если есть какие-то мнения, у нас есть несколько минут обсудить темы с беженцами, с Белоруссией, с объединением и прочими, 8-495-7373-948, звоните, поговорим. Вот, а после этого, да, поговорим о монархии. Хочу с вами о монархии сегодня поговорить так более подробно, но это уже после новостей. Вы в эфире, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вот эти последние изменения по беженцам, по переходу нелегальной границы, и я не могу понять, а когда же отменили защиту границы с оружием в руках? Вот я, пусть я не покажусь жестоким, но я бы просто поставил на границе пулемета, ну, естественно, в СМС-ках оповестить, просто косил бы в траншеи и закапал. Граница, страна это священная. Какие там могут быть разговоры? Ты идешь, значит, мы пулю тебе в лоб. Это не жестокость, это устав. Устав – это защита своей родины. Как с ними можно о чем-то говорить, если они просто преступники? Ну, вспомните фильмы про пограничников. Просто стреляли, и все.
Не, ну, смотрите, во-первых, незаконное пересечение границы расстрелом не карается, да? Вот. Если только с оружием в руках они это делают, насколько я понимаю, если угрозы есть.
Значит, я этого не знал, значит, надо задерживать. Ну да, я помню, там руки вверх и все, ну...
Да, выстрел там вверх, там, или будут...
Ну да, ну, если это... без оружия, там, Мухтар или кто там. Ну, значит, выкопать там танковые рвы такие метров 30
глубиной. Так они же это и говорят, у нас денежек не хватает на рвы, на это все. У нас нет денег, и колючая проволока даже закончилась.
Ой, ну это беда. Легче бороться с тараканами, там, дихлофосом, вших, а с людьми тяжело. Я сам раздраюсь, жалко мне их, мне их реально жалко. Их же задавят просто, не дай бог.
Вы имеете в виду европейцев или беженцев?
Да, европейцы, они, господи, в любые щели пролезут.
Вы знаете, мне всех жалко, они же, ну, вот мы почему-то считаем их какими-то злонамеренными. Но же люди бегут от войны, люди бегут от беды, люди бегут от этих запрещенных в России талибов и прочих замечательных бородатых идеологически и религиозно накачанных мужчин. Но они же тоже не от хорошей жизни это делают. А мы почему-то считаем, что они несут туда, что они туда несут. Джихадизм, терроризм, да, там, криминал и так далее. Это же очень разные потоки, да. То есть не, там, не 100%, не 90%, не 50% и не 20%, я боюсь, и даже не 10%, скорее всего, это люди с определенной там идеологической, религиозной накачкой. Все-таки. Это люди с детьми, да. Вот, а мы там говорим о том, что в них стрелять надо. Но мы так не говорим, конечно.
Ну, молодых хотя бы, молодых не пускать, бери. Я не знаю, колья, оружие в руках, Борис, Вася. Молодые, там, от 18 до 25, до 30. И эти же идут, молодые, здоровые. Вы что, ребята, ваша земля, вы там не можете порядок навести? Свободы, я понимаю. Ну, это легче всего. Ноги в руки и пошел там, где сладкая жизнь. Вы свою родину-то будете защищать? Или ты умри, или все-то. Я не знаю. Ну, я просто не знаю.
Будем следить за ситуацией, Сергей. Спасибо за ваше весьма, правда, эмоциональное мнение. Но вот у нас в чатике на Ютубе есть замечательное предложение. Если Польша выдавливает незаконных мигрантов из Польши в Беларусь, то Беларусь должна обратить внимание на формулировку, выдворять их в Россию, в РФ, Российскую Федерацию. А вот Россия должна их выдворять в Казахстан. А уж Казахстан пусть делает с ними, что хочет. Интересная цепочка, интересное предложение. А, вот пишет нам человек с ником Я-Я. Так в Москве тоже не особо жить хорошо. Почему-то москвичи из нее не бегут. Кстати говоря, бывает и бегут. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Валерий меня зовут.
Здравствуйте, Валерий.
Да, вот просто перехватил предыдущий рад. Я что хотел сказать по поводу вот всех этих беженцев, да? Значит... Посмотреть надо, кто туда идет. На самом деле идут молодые, здоровые ребята, 25-28 лет, их очень большое количество, у которых еще мозоль на указательном пальце, так сказать, не прошел, и причем...
И синяк под мышкой, да, еще для...
Не отошло, да. Они туда, это первое. Второе, те все ребята, которые туда идут, они же практически не ассимилируются в общество. Они создают свои кланы, свои это, ну, грубо говоря, там, не знаю, баранов режут на детских площадках, да, когда у них очередной религиозный праздник. Вот. Поэтому, на самом деле, я с предыдущим звонившим абсолютно согласен, что граница должна быть на замке, точка. Вот все, точка, да, там, не знаю, рвы, там, пограничники, там. А особенно, что касается дифференциации, потому что беженец беженцу рознь. Одно дело идет, когда беременная женщина, еще и ребенок трехлетний на руках. Вот, это одна ситуация. И совершенно другая ситуация, когда три молодых бородатых бойца, 25-28 лет от роду, с накачанными мышцами, с синяками под мышкой и, так сказать, с мозолями на указательном пальце. Это совершенно другая ситуация.
Но вот европейский опыт по сепарации беженцев, он, в общем, провалился. А, они много лет это делают. Причем там беженцы были из наших Палестин тоже, да, из всего бывшего СНГ. И с ними тоже наблюдались очень схожие сложности, да, и...
Нет, а очень просто. Просто почему он провалился, этот опыт? Это же настолько просто, что Запад, он же движется по пути бывшего Советского Союза. Он меру личной ответственности подменяет коллективной безответственности.
Нормативкой, да, все правильно. Нормативкой.
А что, никто работать не хочет, все друг на друга кивают. Что вы хотите? Какой результат? Такой и будет результат. Все правильно. Все нормально.
Ну, посмотрим, чем закончится. Спасибо за ваше мнение. Вот Амир пишет. Граница на замке звучит так, как будто мы хотим вернуть железный занавес, никого не выпускать, никого не впускать. Напомню, что мы даже не наши с вами дела обсуждаем, а мы обсуждаем с вами дела, которые происходят в Европе, да, и будут происходить в Евросоюзе, потому что беженцы добегут не к нам с вами. Они бегут туда, потому что там пособие, они слышали про это, хотя законы уже меняются, они вот в процессе изменения, да, идут прямо сейчас. Но беженцы слышали, что туда стоит только добежать, что там земля обетованная, сразу дадут 2000 евро, где спать и работать не надо больше никогда. Поэтому и мотивируются так тоже здоровые, те самые 20-летние молодые парни, не только... дети и с матерями и прочие старики. Вот, поэтому, честно говоря, как бы тут вопрос-то, это системная проблема. Это тоже много и в Европе обсуждалось, да, и говорят, целая новая партия серьезно в Германии возникла по этому вопросу. Затем мы будем следить, потому что я считаю, что эта проблема вообще не меньше ковида. Ну, посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, может быть, есть цивилизационные решения, например, как Эрдоган там в Сирии, да, эти лагеря разбивал огромные. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим уже про монархию.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 30 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Сегодня один, без гостей. Только с вами, только вы сегодня мои гости и соучастники. А на дорогах Москвы 8 баллов. Да, я думаю, что это теперь наша тоже такая реальность. Значит... о чем хотел поговорить. Ну вот наши слушатели, они прям поставщики новостей лучше, чем, собственно, новостные агентства, ну и точно лучше, чем я. Значит, Швондер в чатике пишет, в чатике на Ютубе, да, у нас, кстати, трансляция на Ютуб, если вы не знали, там есть чатик. Вот он пишет: если так много монархических семей признали свадьбу, значит, развивают альтернативу руководству страны. Каждому слову можно придраться. Признали свадьбу. Что это значит? Ее что, можно не признать, что ли? У нас не признаются свадьбы только между этими людьми одинакового пола. Значит, а Григорий СПБ пишет, о чем речь, да, собственно. Потомок императорского дома Георгий Романов сегодня зарегистрировал отношения в московском ЗАГСе, а 1 октября, то есть скоро уже с женой, приедет в Петербург на венчание. Да, собственно, это новость, от которой я хотел оттолкнуться. Наследник дома Романовых Георгий Михайлович женился на итальянке Ребекке Беттарине, которая теперь тоже Романова. Свадьба станет первым после революции 17-го года полноценным бракосочетанием члена российского императорского дома на территории России с учетом всех положенных вот этих самых династических правил. Торжественная церемония венчания пройдет в Исаакиевском соборе завтра. Упомянутый гражданин Романов является сыном и наследником главы российского императорского дома великой княгини Марии Романовны. Но там много подробностей, кто он, где он работал, про его избранницу, дочь итальянского дипломата и про прочие обстоятельства. Я хотел поговорить не об этом. Да? Я хотел поговорить с вами вообще об институте монархии, потому что мне не очень интересно, кто, почему там признали свадьбу или не признали и прочие обстоятельства. Люди женятся, это, наверное, неплохо. Да? Вот к моей там личной какой-то жизни, да, и общественно-политической, да, оно особо не имеет отношения, вот. Но в целом тема интересная. Во-первых, я не считаю монархию чем-то отсталым, да, потому что вот даже по такой статистике могу вам сообщить следующее. У нас вообще 30 стран мира, да, до сих пор живут с монархией как формой правления. Там где-то она там специфическая, где-то она вот классическая, как мы понимаем, да. Вот, самый такой наглядный пример — Великобритания, вы про Елизавету Вторую знаете, да. В общем, 6 стран у нас с абсолютной монархией в мире, 24 с конституционной. В Азии 14 монархических государств. Это Бутан, Бахрейн, Бруней, Иордания, Оман, Катар, Камбоджа, Кувейт, Малайзия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Непал, Таиланд и Япония. Да? В Европе монархии 12 штук аж. Андорра, Великобритания, Ватикан, Бельгия, Дания, Лихтенштейн, Люксембург, Испания, Монако, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Абсолютный религиозной и теократической формы правления облечен лишь Папа Римский, монарх Ватикана. Подобная форма, похожая, да, существует в Брунее и в Саудовской Аравии. В Африке всего 3 монархии, я думал больше, честно говоря, но это Марокко, Суазиленд и Лесото. Ну, еще есть в Океане одно монархическое государство, Тонга. Но, думаю, смысл имеет обсуждать европейский, скажем так, назовем это, опыт, да, и вообще применимость в нашем мире, насколько для нас это важно. Вот очень разные мнения есть у слушателей. Кто-то пишет, как Владислав, за царя. Кэнди Бум пишет: давно монархию вернуть, я за. У меня, честно говоря, мнение такое. Я вот не испытываю никаких там негативных чувств к этой форме правления, но считаю, что для нас с вами, собственно, это примерно так же, как восстановить там, до степени смешения Советский Союз. Это невозможно. Поскольку прошло время, да, мы прожили уже определенные исторические обстоятельства, тяжелые и разные, и уже ситуация ушла, мне кажется. Хотя Но социология регистрирует определенное количество людей, которые считают, что это возможно. Которые, более того, ну вот, обсуждают различных наследников дома Романовых, кто там настоящий наследник, кто не настоящий. Там тоже целые, там такая драматургия внутри. Я сегодня бы так, я знал об этом, слышал. Вот, но я так вот сегодня почитал, что называется, матчасть. Там тоже драма на драме, там целые сериалы можно снимать, не хуже тех, что снимали про это, про... красных дьяволят, да? Вот, потому что, я напомню, тема в повестке не новая. Когда-то господин Белковский пробросил, что называется, историю, что, в принципе, к нам на царство может прийти принц Майкл Кенский, который по-русски говорит, который, собственно, вхож к британской королеве, и в целом неплохо было бы породниться, это сильно бы улучшило наши международные политические обстоятельства. Но я считаю это чушью, честно говоря, но тем не менее, как версия, интересная. Вот, и хотел с вами обсудить. Вот пишет мастер, если коммунистическая партия за монархию, то я подчинюсь воле партии. А в странах с монархией тоже можно воровать, спрашивает 17-й. И он же спрашивает, почему Ролтон и Доширак стали популярной едой в глубинке. Не знаю, как это связано. Но давайте с вами поговорим. Вы в эфире, Вайс. Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Я интересовался данным персонажем, даже смотрел иностранный документальный фильм по поводу того человека, который выдает себя за наследника царской семьи, но он весьма имеет отдаленные отношения по генеалогическому...
Ну, я бы вот это не хотел бы обсуждать, кто достоин, кто нет. Мне из всей банды, из всей императорской семьи, да, извините, я оговорился, больше всего нравится тот, который часы делает. Ростислав Ростиславович Романов, вот он часы делает, он мне как-то более привлекательный.
Ну, в том-то и дело, я имею в виду то, что есть люди слова, есть люди дела, есть люди результата.
Вы знаете, я как бы ну, вообще не хочу обсуждать их персоны, да, я хочу обсудить саму институцию, насколько нам это интересно, применимо, почему Романовы, может быть, Рюриковичи поищем,
нет,
может, бояр Кошкиных найдем
нет,
и так далее.
На всем протяжении истории, в том числе и по импорту так называемых революционных идей, начиная с Ивана Болотникова, российское самодержавие, всегда де-факто, если не терпела крах, но противомонархические настроения подавляла всегда армией. Я вам напомню только несколько эпизодов. Когда мы присоединились к территории Средней Азии, достаточно вспомнить великие ташкентские восстания, которые были в 72-м году 19 века, в 92-м, и великое андижанское восстание. Это непосредственно все база была долой российское самодержавие, в том числе царя. Не забывайте, что у нас многоконфессиональное, многонациональное так, государство, и многие так называемые народы, в том числе живущие не только на Северном Кавказе, к этому относятся очень, я бы сказал, реакционно, но тем не менее они уже интегрированы в то светское государство, в котором мы себя представляем. И последний аргумент я хочу, чтобы быстро не задерживать, потому что есть слушатели, наверное, более квалифицированные, чем я. Именно после 1905 года, с 1910 года по начало Первой мировой войны произошло в Средней Азии именно на антимонархической основе 1282 восстания. И непосредственно это сыграло огромную роль не только в трагизме царского режима, но и в том, что имел огромное влияние, повлияло на бои на германском фронте. И, естественно, на победу большевиков, которые разбили эти республики ввиду того, что они предоставили им, может быть, не, ну, формальную самостоятельность.
Ну, спасибо за ваше мнение. Я, кстати, хотел добавить, что кровавые преступления царизма тоже обсуждать не будем, да, это к делу не относится. Мы обсуждаем факт. Смотрите, это часть новостной повестки. Это интересно большому количеству людей почему-то. Для меня это странно, но это факт, да, об этом много пишут. В том числе о признании, там, каким-то количеством монарших семей других, которые завтра приедут, и что пишут, что это неплохо для России, например, привлекает внимание в том числе и к туризму, и что вот потомок дома Романовых намерен жить в России, да, что это тоже неплохо. Я считаю, на самом деле, вот саму историю с Романовыми вообще, да, не в конкретном случае, а вообще, это такой же частью нашей российской истории, тоже сложной, да, многоликой, многовекторной и так далее, да, вот, но как-то, соответственно, делать это там данностью нашей с вами реальности политической, я, честно говоря, не очень вижу, как это возможно. Вот, хотя взрослые люди всерьез обсуждают, что вот, да, это примирило бы нас, да, во многом. Мы же не можем примириться между собой, мы же спорим бесконечно. Мы же ругаемся, то на, это нам не так, то нам не нравится, то мы хотим социализма, то мы хотим либерализма, рынка точнее, да, рыночного такого либерализма. Ну, я имею в виду часть населения, да. Кто-то вот хочет и монархию, кто-то хочет анархию, вот. А что вот это бы для нас традиционный вид правления, нам он там генетически привычен и понятен. Не люблю слово генетически в этом изводе, но это именно так и говорят, да. Я считаю, что генетически не может это проявляться, но тем не менее так говорят, что у нас в историческом характере это, да, наверное, так правильно назовем. Ну, вот такое есть мнение. Да, здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вспомнила... короны Российской империи, как персонаж Быкова, дрался с персонажем Белокурова, если помните.
Но вы опять меня хотите втянуть в обсуждение личности.
Нет, не хочу. Понимаете, в чем дело, Александр Николаевич? Вот, на мой взгляд, монарх при России – это помазанник Божий. Правильно? Правильно. Но все равно для нас император – помазанник Божий. Пошлет Господь такого человека, сделает он его помазанником, но примем. Но судя по тому, как быстро деградировала династия Романовых, вряд ли Господь нам пошлет такого человека.
Ну, вы имеете в виду, вряд ли он пошлет нам его оттуда, вы хотите сказать?
Да откуда угодно. Вот откуда угодно. Я сейчас не буду говорить о наших императорах, особенно о последнем. Ну вот смотрите, для страны это что у нас? Монархия, да? Православие, народность.
Самодержавие, да, православие, народность. Да. Варварская триада знаменитая.
Да. Варварская триада, да. Возможно сейчас одно православие на Руси? Нет. И я с этим буду согласна, что это невозможно. У нас большая мусульманская диаспора. У нас какая-никакая, но есть иудейская диаспора. У нас есть буддисты, это тоже не маленькая диаспора.
У нас еще очень большая атеистическая диаспора, я вам напомню.
Ну, атеисты у нас всегда были. Это уже вопрос другой. Я в атеистов не верю. Каждый человек верит во что-то. Если не в Господа Бога, так во что-то. Хоть в макаронного монстра. Я не встречала на своем веку атеистов. Хоть и говорят, что атеисты, потом все равно выясняют.
Не, я встречал убежденных, но мы же, опять же, обсуждаем какого-то конкретного человека в конкретный фрагмент его жизни, да? Люди, да Бог, людям свойственно меняться.
Поэтому да. Вот для нас сейчас вот православная держава, та, которая она была до какого, 17-го года, да, до начала 17-го года, но это невозможно. Какая в данный момент возможна в России держава с монархией, вот я себе представить не могу. Я уже не говорю о том, чтобы, ну ладно, я... Мои там внуки и правнуки содержали еще одного дармоеда.
У меня вопрос к вам такой, смотрите, да, вот он немножко в стране лежит, но тем не менее, мне кажется, интересным. А мы можем с вами позволить части нашего общества считать, что это неплохо? Что вот, ну, они вот, соответственно, могут за это как-то политически бороться, ставить вопрос на обсуждение, если они так считают.
Да, или конечно, ради
Бога, да? Никаких ради проблем Бога. Нету.
Да вот мы были в Брунее. Да не приведи Господь мне такую монархию. Свят, свят, свят. Это хуже любого Ирана и хуже любой Северной Кореи.
Но вы наверняка были и в Швеции.
Мы были в Швеции.
И там Карл Густав же, ну, монарх.
Монарх. Мы были и в Великобритании. Но у меня тут к британской монархии немножко другое отношение. Не столько к самой монархии, сколько...
Я Швецию не просто так назвал. Вот я не Британию взял, да, у нас к ней очень много разных вопросиков, скажем так. Я назвал Швецию. Со Швецией более-менее нормально все.
Со Швецией все более-менее нормально. Небольшая страна. В общем, никогда не было колоний. В общем, когда-то была большой. Сейчас немножко успокоилась. К нам она относится, извините, плохо. Хотела сказать хреново, но не буду. Относятся плохо. Поэтому, ну вот, что там есть король, что там нет короля в Швеции. Там же правит не король. Король Швеции имеет еще, по-моему, меньшее значение, чем ее величество Елизавета II.
Ну, вы знаете, смотрите, да, вот в таких случаях приводит пример Германии, например. В Вот снесли они Франка-Вальтера Штайнмайера, сильнейшего, да, конкурента на позицию президента. И что он там значит теперь? Ничего, весь мир канцлера обсуждает, да? Вот, и канцлер действительно имеет значительно больше полномочий. Так и здесь, ну, должна же быть какая-то над-институция. Почему бы и нет? Вот в Швеции вот так, а в Германии вот эдак.
Александр Николаевич, я ничего не понимаю в немецкой политике. Ей-богу, я туда даже не лезу. Там все так сложно. Бундестаг, Бундесрат.
Нет, там самая интересная история в Израиле, когда президент назначает премьер.
Это
в смысле, рекомендует, да.
И это вопрос другой. Израиль – это Израиль. Так и не трогайте их.
В мире очень много разных ситуаций интересных, да. И люди живут, и им-то нормально. Вот. Но у нас вот есть такая ситуация. Я вот поэтому хочу понять, насколько для нас это хорошо, плохо, допустимо, недопустимо, реалистично, не очень.
У нас внучка одна. Ну, у нее амора глаза вот так. Вышла замуж за англичанина. Давно это было, в 91-м году еще. Вот все его родственники, более старшие, да и он сам, они голосовали за Брексит. За Брексит. У меня вопрос, почему? Ну как же? А если у нас не будет самостоятельной страны, тогда кем же будет наша королева? То есть там большинство народа, особенно немолодого, ну, скажем так, среднего возраста и старше, относится к ее величеству с огромным уважением.
Ну, я думаю, что так было не всегда, потому что именно эти люди в 77-м году, соответственно, другими идеями, да, там была мода такая антимонаршия, да, но это те же самые люди, они просто повзрослели, да, я про это.
Да, была и прошла. Вот скажите, пожалуйста, а какой смысл нам вот сейчас иметь императора? Мы же не будем его называть царем-батюшкой, правда? Он же у нас будет император.
Вы знаете, я вот могу только согласиться с нашим слушателем Кэнди Бум, который написал гениальное сообщение сейчас, что монархия нас, безусловно, всех объединит в общей ненависти к царю.
А, ну если только в этом смысле, да. Это смешно, да. Но когда-то она нас объединила в общей ненависти к царю. Напомни, чем это кончилось, Кэнди Бум?
Да, смысл-то он в чем прав-то? А дело в том, что мы к власти, к любой, испытываем определенную нежность, вообще к любой.
Зачем нам царь? У нас уже есть власть.
А когда она заканчивается, мы начинаем ее внезапно любить. Это я вот, например, вижу, да, в таком эпизоде, смотрите, у нас как-то начинает часть такого думающего сословия, назовем его так, испытывать нежные чувства к Борису Николаевичу Ельцину, как будто все забылось, как будто вот, ну, не было ничего.
Я с таким сословием, слава богу, не сталкивалась пока. Редкое исключение, когда приходит соседка и включает у нас в доме определенную радиостанцию.
Вы не читаете Фейсбуки просто, это там я вот...
У меня нет ни в одной социальной сети, Фейсбук я не читаю, иногда
и
приносит Телеграм.
И не читайте.
И читать не буду. Поэтому вот кто мне объяснит, какой смысл у нас в монархии, тогда, может быть, я и соглашусь. Если мне доходчиво это объяснят. Пока я в этом смысла не вижу. Я только вижу, что у меня будет очередной нахлебник, на которого я буду платить налог, дабы содержать его и его семью. Все рассказы о том, что он придет со своими деньгами и будет жить у нас здесь, в России, царем на Москве, я в это не вижу.
Ну, он, кстати, за свои деньги живет. Спасибо, Анна, за ваше мнение.
Ну, может, он живет там за свои деньги. Скажите, он мне зачем? Я его знать не знаю.
Вот, но он занимается благотворительностью. Вот это кто-то написал, что он хосписом детским помогает. А я знаю, что он еще возглавляет организацию Foodbank Rus, которая занимается раздачей еды нуждающимся. И пусть занимается, честно говоря, хорошая история. Я считаю, что, ну, вообще, да, вот, ну, у людей есть, ну, какие-то там воззрения свои, мировоззрения, да, свои особенности. И как-то, ну, испытывать к этому какой-то особый... такой дополнительный негатив я, честно говоря, не вижу, да. Ну, вот разбираются они, кто там помонарше из них. Да пусть разбираются, меня это не очень сильно касается. Вот, но это интересно, это интересно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Дмитрий, Москва. Ну, разговоры эти все, конечно, имеют место быть, но это все только в плане каких-то мечт и избыточных каких-то...
Смотрите, вопрос такой, а может это стать частью нашей такой, знаете, национальной культуры? Вот есть у нас Кремль, да, есть у нас там собор Василия Блаженного, есть у нас, я не знаю, деревянное зодчество, а вот есть у нас еще наследник Романовых.
Нет, такого быть не может. Надо определиться, мы за красных или за белых, поскольку у нас мавзолей стоит. Соответственно, у нас Войковская станция метро. И много чего еще такого.
Так мы же вот, все из истории, да, площадь Белокуна, да, да, да. Но мы же историю во всей полноте должны принимать, на, по Конституции.
Ну, только не в том случае, когда такими радикальными, ужасными методами ведется борьба, велась борьба вот между вот таким внутри государства. Ну, это как, я не знаю, плевать на могилы, да? Нет, либо... Одно, либо другое. Вместе это никак не будет.
Ну, то есть, вот есть у нас такой мыслитель Александр Андреевич Проханов. Он уже много лет рассказывает там, о примирении красного и белого. Вы считаете, это невозможно?
Это невозможно. Проханов замечательный историк и писатель. Но он немножко находится на какой-то другой...
На своей волне, назовем это так.
Совершенно верно.
Но волна, кстати, это прекрасно. Я иногда читаю. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Здравствуйте, Ольга, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам за высокий профессионализм, с которым вы освещаете все темы, вне зависимости от того, что и какая тематика. Прежде чем ответить, возможно ли возрождение монархии, я имею в виду у нас, в России, нужно ответить себе на вопрос, что вообще, какой... Какой культуры наш российский народ? Он же, ну, я имею в виду актуальность и рационалистичность, да, этого возрождения. Но народ-то у нас и не на рациональных началах основан. Это народ откровения и вдохновения. В основании русской души лежат два противоположных начала. Языческая дионистическая стихия, да, и аскетическое монашеское православие. Ну, вот тут уже есть определенного рода предпосылки. Но определенная двойственность тоже присутствует.
Дуализм, как бы... я бы сказал. Не двойственность, а дуализм.
Да, но это всего лишь синоним. И вот этот деспотизм и анархизм, обостренное сознание личности и безграничный коллективизм, и искание Бога, и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт. Вы мне простите, пожалуйста, долю пафоса, я выпускник литературного института.
Вы очень красиво
сказали. Современные исследователи отмечают, что культурный и исторический опыт, наш опыт, настолько противоречив, что мы не можем нашу российскую культуру куда-либо однозначно отнести. И все-таки говорят философы, историки, они говорят, что в политической нашей культуре, вот которая... свойственны прежде всего подданнические черты. Это в пользу монархии, да? Односторонняя зависимость индивида от власти, потребность в руководстве. Эти основы были заложены еще при формировании российской государственности, если вы помните, под влиянием Византии, да?
У нас процессе... очень мало времени до новостей. Скажите свой тезис основной. Надо нам монархию или не надо все-таки?
Она имеет право на существование. И если мы можем привести... Возможно, в какой-то декоративной части, но на всем протяжении истории эти образцы поведения, учитывая, что наше существовало, и Советский Союз существовал как империя, почему же не существовать в данном случае этому? Такой симбиоз?
Спасибо,
такой,
Ольга.
Симбиоз возможен?
Спасибо. Ну, я считаю, что в текущей, так сказать, международно-политической обстановке это все очень такие фантазии. Хотя, кто узнает, да, вот тоже. Бывают обстоятельства, которые никак предсказать нельзя. Григорий из ПБ черту подводит весьма реалистичным предложением. Если лабазы прадедов в Костроме вернут, то я за монархию. Забыл добавить еще, какие выплаты мне за монархию положено. Продолжим после выпуска новостей уже по другим темам. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 30 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции. Хотел еще одну тему с вами обсудить, кстати говоря, в Москве опять то 7, то 8. 7-8 где-то так, да, как в анекдоте. 7-8 где-то так баллов. Она вот у меня мигает. То 7, то 8, то опять 7. Но ситуация по-прежнему непростая. Аварий не очень много, но они есть. И время наступает тяжелое для автомобилиста. Вот эти сумерки бесснежные, самые неприятные, на мой взгляд. Поэтому аккуратнее, пожалуйста. Еще одну тему хотел обсудить с вами. Она, в принципе, тоже не новая, как и монархия, но поновее несколько, да? Вот, смотрите, значит, какая новость. В МИДе, в нашем, в Министерстве иностранных наших дел с вами, рассматривают вопрос о создании нового департамента, который может взять на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве сегодня, целью работы нового департамента станет расширение мягкой силы России за рубежом. Вот по поводу мягкой силы я и хотел поговорить, что сейчас в том же самом МИДе подчеркнули, ничего подобного в нашем ведомстве нет. Хотя это в целом такая там часть политической реальности абсолютно четкая, да. Даже китайцы, да, активно занимаются тем, что принято называть мягкой силой, и достаточно эффективно, между прочим, да, через свои там институты Конфуция, центры изучения китайского языка, всех возможных традиционей, ну, у них свой путь, в основном связанный с древней китайской культурой, да, вот они за счет этого. Самое известное это американцы, безусловно, американские инструменты мягкой силы, да, со всеми их НКО, со всеми там программами Фулбрайта и прочее. Сорос вот на этой ниве, да, очень активен. Когда расширяется влияние за счет неполитических и не военных и не дипломатических методов. И, конечно, к нашему Россотрудничеству множество было претензий на эту тему, да, что занимается чем угодно, да, только не мягкой силой. А то вот чем оно занималось раньше, да, можно назвать было по-разному, да, но никаких там продвижений российских интересов за рубежом вообще не было, да, близко не было. Вот, но сейчас идет реформа Россотрудничества, да, и, очевидно, при новом руководителе Евгении Примаковой вроде как стало получше. По крайней мере, я вот могу оценить там ряд моих там знакомых в разных странах занимаются, да, там, открытием этих русских домов, их поддержкой, различными программами, да. Вот, и это выглядит неплохо, то есть я не знаю, я не был, да, не видел своими глазами, но вот то, что я вижу через интернет, это выглядит неплохо. Я могу сказать, да, что вот немцы, например, со своим германским обществом международного сотрудничества, да, тоже весьма эффективно в этом вопросе, да, и через курсы немецкого языка, да, и через программу там, как бы соотечественников, да, это можно так назвать на наши деньги, у немцев это по-другому занимается. А парадоксально тоже стал смотреть эту тему, и вот кажется, да, мы вот мягкой силой, ну, почему-то так повелось, да, считаем, что курс игры на балалайке какой-то, да, что, в принципе, не очень много там вызывает наверняка интереса, да. Даже не курсы там русской литературы, которые интересы вызывают значительно больше, а какие-нибудь пушкинские дни. Ну, вот вам простой такой достаточно несложный пример. Немцы, например, вот эту свою мягкую силу, свое влияние, да, через археологическое сотрудничество продвигают. То есть они помогают копать, помогают разбираться, да, помогают, вкладывают в это деньги в том числе, и это тоже работает. Но как это работает у американцев, да, мы с вами обсуждали, можно тоже обсудить. Это и стипендии для аспирантов, преподавателей, руководителей, там, потенциальных или уже действующих каких-то перспективных бизнесменов. Различные стипендии, ну, все, что связано с образованием, да, и изготовление своих учебников. Ну вот эти словосочетания вы наверняка слышали. Rand Corporation, фонд Карнеги, институт Кеннона. И они не только работают, они еще пишут различные аналитические доклады, на основании которых создается там телекинопродукция, да, она создается расчетно, да, не просто вот человеку пришла в голову идея, они снимают там кино там, специфически идеологическая, да, всякие фонды МакАртура, фонды Сороса, Джеймстаунские фонды, Национальный демократический институт NDA, тоже один из известнейших, институт Альберта Эйнштейна, Freedom House и так далее, и не с числа. И они в этом эффективны. Я хочу поговорить с вами, надо ли нам это? Нужны ли нам как? Что мы должны свой балет, например, известный по миру возить? Или что-то еще? Как в нашем изводе, да, в нашей реальности должна выглядеть мягкая сила? Ну и должна ли она быть? Моя позиция, конечно, должна. Конечно, мы должны максимально, да, вкладываться в этот инструмент политики, потому что здесь у нас, очевидно, есть проблемы. Но давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, достаточно простое дело через образование. Например, университеты как здесь, так и, допустим, филиалы за границей. В том числе образование, допустим, на русском языке. Ну, можно было бы открыть несколько университетов. Допустим, 3 университета в Африке, представляете?
Так знаете, что скажут? Смотрите, мы... люди скажут, некоторые люди. Вот я вам такую...
Африканские или русские?
Наши, да, я популярную позицию. Во-первых, у нас самих не хватает. Давайте сначала своим образованием. Чем мы этим...
Я согласен, что надо образование, количество образованных людей мало того, что увеличить, образование делать более доступным. Вообще образование, вот есть всего несколько культурных возможностей. Это образование, наука, спорт и искусство. Ну вот музыка, балет в том числе. Ну, музыка и балет это может только как пропагандировать. Ну, допустим, ну вот наша литература, ну что это, ее же не повезешь на выставку литературу, хотя ее все знают,
уважают. Почему нет? Запросто.
Ну как на выставку повезешь Чехова?
Ну, во-первых, постановка, да, во-первых, это театр, это раз. Во-вторых, чтение. В-третьих, это большая же, можно провести экспертную работу, да, с теми, кто Чехова не читал. Это лекции, например, Чехововедов каких-нибудь, да. Вот, на самом деле, наследие Чехова, раз уж мы об Чехова с вами столкнулись, оно настолько широкое, да, что там, ну, на самом деле, можно про его жизнь, например, да, про его там воззрения политические, такие, сякие, там материала масса. Это вопрос только желания.
Я же вам говорю, про образование, которое это все образование. Допустим, литературные какие-то институты или там все прочее. В том числе, вот включая обязательно обучение на русском языке. Это делать можно завуалированно, допустим, чтобы читать литературу на языке оригинала. Все это. Но необходимо обучать, в том числе, необходимым специальностям. Допустим, это инженеры, врачи.
Ну вы прав, как бы сейчас.
У нас же не возникает вопросов, когда мы, не то что вопросов даже, не возникает вопросов, почему там в Афганистане там многие, да, учились в Советском Союзе, нынешние талибы, или, допустим, в Сомали.
Запрещенные в России, да? Вынужден добавить, да.
Ну, они могут быть, да, где у нас запрещенные все наши бывшие друзья.
Но мы говорим сейчас с вами про Африку, или мы с вами говорим про мягкую силу, которую мы, например, должны там в той же самой Европе...
Нет, безусловно, мы именно из-за этого и теряем и Украину, и Беларусь во многом, и Казахстан, то, что там уходит от русского языка, от образования, а мы образование никак там не пропагандируем. Ни бесплатно, ни платно, никак.
Ну вот смотрите, да, спасибо за ваше мнение, тоже порассуждаю на эту тему с другой стороны. Вот сегодня, там, вчера, да, много сообщений, да, я и сам тоже кому-то комментировал эту тему с запрещением YouTube-каналов Russia Today в Германии. И тоже сообщение, да кто их смотрит, да чё мы так переживаем, мы же сами не смотрим, ну, значит, надо было, да, ну, тоже такая позиция есть. А я вам скажу, если Russia Today такая ненужная и организация, да, на которой мы просто тратим государственные деньги, то объясните мне тогда, почему вот эти самые каналы были пятые по популярности в Германии, среди немцев, не среди нас с вами. Почему Russia Today в арабском мире подвинул Аль-Джазиру, да? Это же, ну, настолько ненужная ерунда, да, никому не интересная, правда? Вот, в испаноязычном мире испаноязычная редакция тоже очень хорошо, да, работает. И вот это тоже проявление мягкой силы, тоже, да, может быть, ну, не такое, да, скажем, там очевидное, как уроки литературы по Чехову и лекции, да? Но это тоже действенный инструмент, это тоже наше влияние. вам может лично не нравиться, да, не нравится там ни продукт, ни посыл и так далее, но тем не менее, с точки зрения государства, это очень правильное движение. Вайс в эфире, здравствуйте, слушаю вас еще раз.
Добрый вечер, Александр. Я полностью с вами согласен. В любом случае, вот эти зацепочки, о которых вы говорили в разных странах по результативности и эффективности RT, в любом случае надо использовать высококвалифицированными деятелями, в том числе на уровне МИДа. Я с вами, когда мы как-то несколько месяцев назад говорили...
Позвольте, я отвечу одному слушателю, да, вот для сомневающихся. Смотрите, частая популярность, сейчас популярная точка зрения. Это вам Russia Today рассказала, что они не подвинули Аль-Джазиру. Вы знаете, вот с этим-то совсем просто, да, кто-то пишет, накрутили. Есть такая штука, как международные вот эти медиарейтинги, Gallup-компания, да, это она говорит. Это не Russia Today говорит, да. Вот, поэтому тут это вопрос объективности. Продолжайте, извините, я вас перебил.
Да нет, ничего. Я просто хочу сказать, вы перечислили множество организаций, но забыли упомянуть, чем занимался фонд МакАртура, который вряд ли способствовал демографии в нашей стране. Семья и репродуктивное здоровье. А именно действовал до 2012 года, пока не начались катаклизмы с Украиной.
Смотрите, он же действовал по-своему эффективно, он свои задачи-то выполнил.
В том-то и дело. Еще вам скажу, у нас организация существует все еще или нет, по линии религии, Opus Dei, которая базировалась, по крайней мере, до середины прошлого десятилетия в районе Доброслободской. Поэтому так называемые наши заклятые доброжелатели давно уже орудуют по различным направлениям и ищут те крючки, на которых так можно поймать.
Я вам могу рассказать про то, как Сорос к нам сюда, как она, глаз Бога, что ли, называлась? Не глаз, но какая-то тоже вот секта.
Вездесущее око, типа того.
Секта, которая на соровские деньги, да, у нас прекрасно развивалась.
Да, кстати, Соросята прекрасно эволюционируют и в Киргизии, диктуя в том числе и в кинематографе, на сколько процентов должно быть там демонстрироваться американское кино. Но я вам хочу напомнить еще про одну организацию, которая все еще засекречена по количеству сотрудников и по количеству отделов, которые непосредственно занимаются каждой из стран, где у американцев есть национальные интересы. Это ЦРУ. И бюджет скрыт этой организации. Но хочу напомнить о бюджете такого организации, как Агентство международного развития США, которое полностью живет за счет бюджета. И ее бюджет сопоставим с ежегодным бюджетом нашего Министерства обороны. А знаете, кто его сейчас возглавляет? Саманта Пауэрс, которая постоянно пыталась гнобить Виталия Чуркина. Поэтому в любом случае есть Россотрудничество, но я уверяю вас, у нас должны дипломатические работники, если не фрагментировать, как предыдущий слушатель хотел там раздробить на многие это функциональные сегменты деятельности нашей будущей организации в различных странах, должны общими вопросами заниматься от Чили, в том числе и до Северной Кореи, и от Швеции до Австралии, где в любом случае есть русские диаспоры, и надо склонять тех людей, которые непосредственно нацелены, может быть, и антироссийские,
аргументированную известную позицию. Как? Какими средствами?
Вот, в том числе и проводить, как турки проходят в 150 странах, в том числе олимпиады не турецкого, а русского языка в противовес тех странах, а и одновременно действовать. В том числе и Маргарита Симоньян, которая в гордом одиночестве пытается что-то со своей командой продемонстрировать в странах Западной Европы, это в любом случае надо тандемно действовать, как и ЦРУ, который, естественно, выращивает тех же соросят на будущие посты государственных структур, которые есть у нас и которые там присутствуют не только в Киргизии в виде рабочей партии Тартип, которая участвовала в смещении не только президента, но и мэра Оша в недавних событиях, в том числе и в Таджикистане под Рахмоном те же соросята.
Спасибо, Вася, спасибо. Я, знаете, парадоксальную мысль скажу. Я вот не склонен к конспирологии, но я думаю, что многие из тех, кто у нас успешен в бизнесе и в политике, так или иначе, ну, по крайней мере, касались, да, вот этих образовательных соровских программ. А это факт, потому что эти штуки, они эффективны, если ими заниматься. Другой вопрос, что вот надо ли заниматься нам, а если заниматься как? Потому что есть позиции, не надо ничем заниматься, пока в холодильнике у каждого не будет лежать по бутерброду хотя бы с красной икрой. Ну, я утрирую, конечно, вы понимаете, что я имею в виду. Пока внутренние проблемы не решены, не надо этим вообще заниматься. Зачем? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Ну, вообще, вы знаете, я позволю себе, Михаил, Москва, я позволю себе сказать, что мягкая сила, в мягкой силе образовательных, так сказать, процессов и проблем, и технологий 2%. Например, китайская мягкая сила, это то, что у них ВВП по 6-8% в году.
Нет, неправда. Мы обсуждаем совершенно конкретные... Нет, то, что вам нравится в Китае вот это факт. Но это не имеет отношения к мягкой силе. Мягкая сила — это способ реализации международной политики.
Да, но речь о том, что пиар и прославление как бы того, что у нас 6-8% роста ВВП в год, и вот информирование всех об этом, это тоже является элементом мягкой силы. Это первое. Второе, нашим элементом мягкой силы является сегодня вакцина «Спутник», как вы знаете. И пока все, так сказать, эксперты вашей программы во главе с вами, так сказать, говорят о каких-то технологиях образовательных и других гуманитарных, то я все-таки включаю свою любимую экономику, в которой, так сказать, тоже есть место мягкой силы. Продолжаю дальше, с вашего позволения.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите. Значит, технологии мягкой силы, технологии продвижения страны и авторитета страны очень часто базируются на...
Да почему мы в авторитет какой-то упираемся? Подождите секунду, вы, по-моему, смешиваете все-таки.
Не-не-не, не получится меня сбить ни с чего. Значит, наука есть такое еще слово. Значит, если вы расшифруете слово «Россотрудничество», то это российское агентство по научному, в том числе и центры научного и культурного сотрудничества. Наука — это в чистом виде экономика. Наука в чистом виде экономика, да? Культура тоже имеет экономический, так сказать, вполне конкретный тренд, когда, например, так сказать, обмен...
Ну, то есть вывод какой? Пока у нас в экономике швах, заниматься этим не нужно, правильно?
Нет, я этого не сказал вам. Вы меня дайте договорить, и у меня...
У нас не очень много времени просто, да?
Ничего, значит, послушайте.
Ну, давайте я определю, кому и сколько говорить. Ну, будем уважать друг друга хотя бы в этом, да? Вот, потому что я... обладаю конечным временным ресурсом, да, и не могу позволить, соответственно, затягивать вам песней, как вам этого хочется. Жаль, что я вынужден за вас додумывать, что же вы хотели сказать. Тем не менее, мягкая сила — это не только про авторитет, да, и не столько про авторитет. Потому что тот же самый фонд Сороса и все многочисленные его подведомственные организации, они занимаются чем угодно, только не продвижением авторитета Соединенных Штатов. Различными темами, там, от сект до кружков голубеводства. И Соединенные Штаты там вообще не звучат. А тем не менее, это инструмент мягкой силы. Вот, и, ну, там множество проектов, да, которых можно обсуждать, как успешные. Они не имеют отношения ни к престижу, ни к гордости ВВП, ни там, к экономике, да. Они занимаются своими такими, там, узкими сегментами. Где-то это образование... Где-то это поддержка некоммерческой деятельности, где-то поддержка коммерческой, где-то он, как у немцев, археология. Вот, и все это, у китайцев, вон, да, эти институты Конфуция, да, такие квазирелигиозные организации, и религиозные тоже. И это же не разговор про только гордость. Я понимаю, что гордиться хочется. Вот, но мягкая сила, она не совсем про это. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я бы хотел бы вот у вас спросить, а для чего она, эта мягкая сила-то? Она же сама по себе бессмысленна, наверное, да? А она же нужна для чего-то? Вот Соединенные Штаты используют мягкую силу для того, чтобы разрушать другие государства. Да, мы что, тоже хотим разрушать другие государства?
Нет.
Или
нет.
Нам она зачем-то...
Но если вы хотите ответ, если вы ответ хотите, я могу вам ответить. Смотрите, да, дело в том, что мягкая сила, да, это инструмент, скажем так, политического взаимодействия между странами. Это про политическое влияние. Это вот как предыдущий слушатель говорил про экономику, это в том числе налаживание, да, скажем так, конструктивных взаимоотношений, которые ведут к коммерческой же выгоде, которые там нормализуют, да, отношение к стране, и за счет этого, да, появляется поле для экономических преференций, в том числе и поставок. Например, поставок вооружения, да, если уж совсем в таком, в лобовом смысле. Поэтому это часть инструментария, который должен быть. И то, что у нас самый там явный такой элемент мягкой силы — это автомат Калашников, это не очень хорошо. Потому что должен быть и балет, должна быть и культура, должен быть и обмен там, и научный, и какой угодно. И технологический, конечно, и в этом смысл мягкой силы. Вот. И проникновение русского языка должно быть, безусловно, выше. Но это все продолжено. Самый большой вопрос для меня и, видимо, для Министерства наших иностранных дел, это вопрос «как?». Вопрос «как именно?» даже. Потому что устраивать Дни Пушкина на территории посольства — это одно. А вот мягкая сила... так, как ей пользуются другие страны, да, другие державы, это нечто совсем иное. Вот, поэтому Я надеюсь, что все-таки они организуют вот этот департамент, как они его называют. Я надеюсь, что будет ошибок меньше, чем успехов. Вот, и у этого всего будет толк, потому что без этого нельзя. Ну вот в современном мире без этого нельзя. Есть страны значительно беднее нас, и которые значительно хуже живут. Вот, но они тоже этим занимаются, потому что у этого понятная, очевидная и причина, и очевидные последствия. И если этим не заниматься, там, в силу каких-то, ну, скажем так, упущений, да, иначе не могу назвать, ну, хорошо не будет. Последим за этим, в общем, спасибо за ваше мнение. Продолжим завтра по основным темам дня, может быть, и недели. Посмотрим, как завтрашний день, что он нам принесет. Ну, а всем желаю хорошего вечера. Сейчас у нас с вами рубрика «Киноафиша».